хотите прочитать место Священного Писания, которое мы взяли в основание сегодняшних размышлений. Это записано в Евангелии от Марка, 13 глава, с 33 стиха до 37 я прочитаю. Евангелие от Марка, 13 глава, с 33 стиха. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Друзья, вот в этом небольшом отрывочке мы обратили внимание, четыре раза Господь наш говорит о бодрствовании. Бодрствуйте, бодрствуйте. Друзья, это не случайно. Иисус Христос, глядя вдаль веков, Он с печалью говорил: «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Мы с вами спели этот псалом: «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях, великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Братья и сестры, время последнее, в которое мы живем, время, которое заставляет искренних детей Божьих быть в особом напряжении, быть особенно внимательным, потому что есть много причин, почему нельзя дремать или спать. И вот Иисус Христос, как всегда, Он желает донести эту мысль на более понятном языке. Он говорит: «Ну, это подобно, как вот если бы хозяин уходил из дома и дал каждому свое дело, и сказал привратнику, чтобы бодрствовал, и не сказал, когда он придет. И вот те слуги, которые действительно почитают своего господина, они не могут остаться равнодушными, они не могут беспечно относиться к своим обязанностям. Они будут делать так, как им хозяин сказал, потому что они его чтят, они его уважают». И вот Господь, обращая здесь внимание, на что и мне хотелось бы обратить внимание, в чем причина, почему мы призваны бодрствовать, почему нам нельзя спать, почему нам нельзя занимать пассивную позицию, а нам надо быть активными, очень внимательными, может быть, напрягать все свои силы. Почему? Здесь Господь говорит: прежде всего, почему? Потому что никто не знает ни дня, ни часа, когда Он придет. Никто не знает. Он сам сказал о том, что Его приход будет мгновенным, будет неожиданным, будет внезапным, будет настолько вот похожим на приход, даже как вор приходит ночью. То есть тогда, когда не ожидают, в самый неожиданный, непредвиденный момент Его приход будет. Зачем Он так сделал? Почему Господь не сказал об этом? Для того, чтобы проверить искренность детей Божьих. Беспечный человек всегда откладывает все на последний момент. Я успею. Ничего. Как-нибудь встретим. Но искренний человек, он будет ожидать сразу. Как только скрылся хозяин за порог дома, он будет ждать. Каким образом ждать? Вопрос бодрствования, в чем оно выражается? Здесь Господь говорит: это подобно, как вот если бы хозяин уходил, он каждому дал власть и свое дело. Вот как ждать. Ждать — это не значит стоять у окна и пристально смотреть туда. Нет. Ждать — это значит делать то, что сказал тебе хозяин. Делать. И для хозяина не будет большей радости, как застать тебя при своем деле, при том деле, которое он тебя поручил. И поэтому первое, на что хочется обратить внимание, в чем выражается бодрствование, это когда мы заняты тем, что поручил нам Господь. Это значит бодрствовать. Второе, что значит бодрствовать, Господь говорит, это подобно привратнику, который стоит возле ворот. Это подобно привратнику. Что делает привратник? В его задачу входит не только вовремя открыть дверь, когда идет хозяин навстречу. Нет. Друзья, привратник нужен и потому, что в эту дверь могут войти те, кому совершенно не надо входить. И если бы эта возможность была исключена, то, друзья, и привратник ни к чему, в принципе. Он может прийти, отойти, он может где-то гулять, но он должен стоять при воротах, поэтому он и привратник. Он должен там стоять всегда. Мы знаем, Откровение нам описывает картину небесного Иерусалима. Там ворота не закрываются никогда. Почему? Там исключена возможность тех, которые могут нежеланными быть. Но пока мы здесь на земле, есть масса того, чего пропустить в ворота нельзя. Надо поэтому стоять на страже. И Господь вот эту главу, Он описывает, какие опасности, гонения, лжеучения, ереси, которые вот лавиной пойдут на народ Божий. И поэтому Господь говорит, надо бодрствовать, как привратник бодрствует, для того, чтобы знать, когда открыть, а когда нужно покрепче закрыть. И Джон Буньян, наверное, вы помните, в книге своей «Духовная война» описывает этот момент. Чему подобна душа человеческая? Она подобна городу, который находится в осаде. И дьявол со своей стороны направляет все свои стрелы, чтобы проникнуть в этот город. И поэтому Господь говорит, бодрствовать – это значит быть привратником, который всегда на страже, что впустить, что не впустить. И вот, друзья, сегодня мы как раз об этом будем рассуждать. Что значит бодрствовать? И кого можно впустить, кого нельзя? Чем надо заниматься, а чем не надо заниматься? Где нужно поставить эту стражу? В каких вопросах? Спать всегда опасно. И Библия нам тоже разными образами описывает, что дьявол, этот враг души человеческой, он приходит к человеку не тогда, когда он бодрствует, а тогда, когда человек находится в полудреме, в таком состоянии пассивности. Дьявол приходит и сеет свои семена. Отравляет души, губит души, поглощает души, ввергая их в пропасть преисподней. В то время, когда Господь Иисус Христос в своей великой заботе о детях своих говорит, бодрствуйте, бодрствуйте, я приду, приду скоро, приду даже тогда, когда вы просто не будете ожидать, приду внезапно, приду в самый подходящий момент, но для этого, чтобы встретить Его, надо бодрствовать, бодрствовать. И, друзья, пусть Господь нас благословит вот сегодня, когда все мы согласны в этом, что мир этот, мир, это последнее время, оно встречает нас грозно, грозно. И если в нашем сердце нету этого ощущения, друзья, ощущения напряжения, потому что Слово Божие говорит, в последние дни наступят времена тяжкие. Друзья, если мы не испытываем этой тяжести, значит, мы уже дремлем, нам уже приятно, мы уже находимся в состоянии отключения. Человек, который бодрствует, сегодня он поймет, что время тяжкое, время тяжелое, потому что действительно искушения, обольщения этого последнего времени, они лавиной напирают на двери нашего сердца. Они лезут в наши уши сердечные, в наши глаза. Нам навязываются разные картины, наши чувства. Дьявол хочет направить им помышления совершенно в другом направлении от Бога. И я думаю, что всякий человек, который пытается как-то хранить себя, он постоянно чувствует в себе эту борьбу, борьбу последнего времени. И сегодня не бодрствовать, друзья, просто нельзя. И пусть Господь нас благословит в этом, чтобы кто спит, мог пробудиться. Кто пробудился и, может быть, уже устал от этой борьбы, друзья, попросим у Бога силы, чтобы нам не уснуть, не ослабеть, чтобы нам оказаться бодрствующими, до того славного момента, пока мы лицом к лицу увидим Господа с распростертыми дверями нашего сердца, с радостным возгласом «Ей гряди, Господи Иисусе!» Вот что ожидает от нас Господь сегодня. И мы сейчас преклоним наши колени, помолимся Господу, чтобы нам быть бодрствующими. Что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Аминь. Помолимся Господу. Я прочитаю из первой книги Царств, 22 глава, первые два стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все окорченные душою, и сделался он начальником над ними». И было с ним около 400 человек. Сегодня у нас молитвенное служение о воспитании детей и молодежи и о родственниках неспасенных. И, друзья, очень хорошо, что Господь дает нам такую возможность помолиться вместе, собраться. И, конечно, есть разные обстоятельства, разные есть дети, есть разная молодежь, есть разные родственники. Есть люди, на которых мы смотрим, ну, и они как верующие, хотя еще не спасенные. Как мы уже слышали Слово Божие. Они вроде хорошие, они вроде даже и среди народа своего, но они, если не возрожденные, друзья, они погибнут. Тогда, когда наши родственники или близкие, или дети становятся отъявленными грешниками и портят нам всю жизнь, тогда мы как-то более сильнее вопием и плачем к Богу. А ведь ситуация-то одна и та же. Нам чуть-чуть полегче. А человек-то в одинаковом положении находится перед Богом. И вот как хорошо, когда человеку это понятно. Я так вспомнил Иакова. Помните, он благословлял своих детей перед смертью. Рувиму, Симеону, Левию дает наставление, Иуда. Вот так вот, вглядываясь вперед в их будущее, он видит их будущую судьбу, предсказывает им. Все вроде хорошо устроено, кто где нашел удел свой. Вроде все хорошо. И потом открывается ему судьба Дана. Судьба Дана, страшная судьба. Дан будет змеем при дороге. И тут Иаков восклицает: «На помощь твою надеюсь, Господи». А почему? Потому что что-то страшное появилось на горизонте. И тут на помощь Господа уже надежда. А раньше? А остальные дети не нуждаются в помощи Божьей? Нуждаются точно так же. Точно так же нуждаются. И без Божьей помощи. Если сегодня даже хорошо, то завтра будет плохо. Будет плохо, если не будет там Господа. И вот, друзья, мне так хотелось тоже немножко некоторыми мыслями поделиться, как мы нуждаемся в Боге, и каков велик контраст между миром этим и Божьей семьей, в которую призвал нас Господь. Контраст очень большой. И нам сегодня нужно молиться, друзья. Если мы в числе спасенных, то нам нужно молиться, как бы ни выглядели наши дети сегодня, хорошие или плохие. Пока они не оживут, нужно неустанно молиться Господу. Только на помощь Господа наша надежда. Вот я прочитал это место Писания о Давиде. Что это было за время? В это время царем над Израилем был Саул. царь, которого сам Господь усмотрел, народ требовал, но Господь говорит, вот это будет ваш царь. Для этого царя Бог определил определенные права и обязанности, большими правами наделил и даже предупреждал народ израильский, что будет тесновато вам с царем. Он будет ваших сыновей брать и дочерей, он будет ваши земли забирать, он много чего будет делать. Но народ говорит, пускай будет царь. И вот Саул стал царем, не один год царствует уже. По-разному жилось людям в царствовании царя Саула. Были близкие его соратники, были люди, которых он наделял подарками, были люди, которых он освобождал от налогов, были люди, которым он приближал особо к себе, ставил своими военачальниками, князьями, самыми близкими исполнителями своих приказаний, люди, которым жилось хорошо. Но наряду с этим были люди, как мы здесь прочитали, какие? Притесненные, огорченные душою, люди, которые были должниками. Друзья, по-разному жилось людям, а царь один. А вот людям живется по-разному. Кто такой был царь Давид? Давид, он тоже был царем. Вот в то время, когда царствовал Саул, Бог еще одного царя помазал – Давида. Царь без царства, можно сказать, помазанный, наделенный властью от Бога, имеющий силу от Бога, имеющий немалый авторитет среди простого люда. Слово Божие нам повествует, ему песни даже в народе пели, чествовали его. И в то же время он был таким царем, который вынужден был скитаться и убегать от царя Саула. Вот такой царь был, который, как мы здесь прочитали, ушел, даже не просто ушел, а убежал в пещеру и скрывался там. Вот какое царство. И вот к этому царю, к Давиду, собрались люди. Притесненные, должники, огорченные. И он стал начальником над ними. И они были вокруг него. Вот в одном народе два царя. Друзья, а я вот когда читал это повествование, и так сразу обратил внимание, как это все созвучно с Новым Заветом. Когда пришел Иисус Христос на эту землю, здесь тоже был князь мира сего, князь, которому принадлежало все, князь, который мог полное право заявлять, все предано мне. И в этом царстве, где царствовал дьявол, людям жилось по-разному. Были люди, которые жили и торжествовали здесь, получали царство и властвовали, а были люди, истомленные и огорченные душой, которые с нетерпением ожидали избавления. И вот пришел Христос в это царство, и смотрите, как Он говорит, «Придите ко Мне, кто? А вот все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас». Вот подобно Давиду, к которому собрались в его царство, все огорченные, притесненные должники, Христос в этом вот царстве, где царствует дьявол, тоже собирает людей каких? Огорченных, притесненных должников. Собирает к себе. И кажется, что к другим людям, которым живется неплохо в этом мире, его призыв и не относится даже. И тогда, когда он говорил с фарисеями, он говорил, слепые нуждаются во враче, больные, здоровые в этом не нуждаются. Я пришел к погибшим овцам дома Израилева. А другими словами, те, кто себя не считает погибшим, как будто бы Христос к ним и не пришел. Христос нужен тем, В Ветхом Завете есть тоже такой прообраз, когда вышел человек от Бога для того, чтобы ставить печати на челах рабов Божиих. На каких челах он должен был ставить печати? На тех, кто скорбит, на тех, кого угнетает тот образ жизни, который царствует на земле. Вот те удостоились принять печать от Господа, которая стала залогом их жизни, а остальные все обречены на погибель. И вот, друзья, почему сегодня мне хочется тоже об этом сказать немного. Мы тоже живем сейчас на земле, где есть два царя. Один дьявол царь, а другой Господь, тоже царь. И вот то же самое, что было при царе Давиде, написано, он стал начальником над теми, кто у царя Саула были должниками и угнетенными, те, кто были обиженными и огорченными душою, над ними Давид стал начальником. Если посмотреть будущее, да, Слово Божие говорит, что с каждым днем дом Саула все более и более слабел, а дом Давида более и более усиливался. И в конце концов дом Саула пришел в полный крах, а царство Давида стало непоколебимым. И Господь наш Иисус из этого царства воссиял. Это будущее, будущее. И сегодня уже прозвучала эта мысль. Есть царство мира сего, о котором Господь говорит, не любите мира и не того, что в мире. А нужно сказать, что сегодня есть люди, которым хорошо в этом мире, у которых есть успех, которых ничто не угнетает, им неплохо живется, им все нравится, их успех преследует. И как Слово Божие говорит, и туда же, и народ Божий иной раз посматривает, туда же. Но в Божьем Царстве люди, которые не любят мира, те в Божьем Царстве. И если человек какой-то думает, что можно любить немножко мир и быть в Царстве Божьем, он глубоко ошибается. Библия говорит более конкретно, кто любит мир, тот становится врагом Богу. Не просто вот, ну как бы на равных, посерединке. Нет, врагом Богу. Друзья, что значит быть врагом Богу? О, это очень страшно. Оказаться врагом Божьим очень страшно. Но Библия говорит однозначно, кто любит мир, тот становится врагом Богу. Не любите мира, предупреждает Иоанн. И вот сегодня, друзья, когда мы говорим о воспитании, когда мы говорим о воспитании именно в учении и наставлении Господнем, что включает в себя это слово «воспитание»? Что включает в себя? Оно включает в себя не только доброе наставление, оно включает в себя вообще прививание добрых навыков, прививание, передачу добрую. Это добрый пример. И нужно сказать, что это очень сильный аргумент, передача. Если мы видим в физическом мире, родители передают детям, ну, буквально все. Такие вещи, которые, казалось бы, ну как они могут вообще переходить? Родители передают свою внешность, свои внешние черты. Родители передают свои характеры и внутренние настроения, передают детям. И иногда смотришь и удивляешься, как может такое перейти? Да, может. И нужно сказать, что есть дети, которые никогда не видели своих родителей, которые жили всегда без родителей, но они могут и внешне быть похожими, и характер тот же самый иметь. То есть здесь даже не то, что они вот видели и научились, это им передалось. И это закон. И в духовном мире точно так же.
точно так же. И иногда нам хотелось бы, чтобы наши дети были лучше нас. Это невозможно, друзья. Это невозможно. Как правило, к сожалению, плохое. Доброе надо прививать, надо учить, надо очень долго и трудно наставлять. А вот плохое переняли запросто, и от папы, и от мамы, от обоих один перенимает. И в себе это концентрирует человек. И вот когда мы говорим о духовных законах, мы читаем о Тимофее, он принял по наследству что? Духовное богатство, да? Веру перенял. Веру принял, живую, драгоценную веру. Друзья, как это ценно, когда родителям есть что передать доброе. Есть что передать. А если нечего передать? И вот опять возвращаясь к этой мысли, друзья, наши дети в отношении к миру займут исключительно ту же позицию и даже хуже, чем занимают родители в отношении к миру. Если в сердце родителей есть еще борьба немножко оттуда и немножко отсюда, то дети будут двумя ногами там. И нам будет очень трудно им объяснить и привести их к Богу, и сам Бог как будто бы и не зовет таких людей. Потому что к Богу идут кто? Труждающиеся и обремененные. Люди, которым тяжело жить в этом мире, которых угнетает грех, которых вот образ жизни и образ мышления этого мира тяготит. Те стремятся к Богу. Кому в этом мире нравится, они не ищут Бога. И Бог как будто бы их не призывает к себе. Им не от чего бежать. А Слово Божие говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Друзья, но я хочу сказать, что и я не исключение в этом правиле, когда что-то нравится, что-то кажется хорошим, в чем-то хочется не отстать от того образа, которым живет мир. Вот так живут, и у нас должно быть так. И у нас должно. Почему мои дети должны страдать, да? Почему мои дети должны быть чем-то обделенными, думают родители? Почему у них не может быть вот этого предмета? Он есть у всех в этом мире, значит, и у моих детей должен быть. И этот образ мышления, к чему он приведет? Ведь образ мышления праведника какой? Самое необходимое. То, что действительно нужно – а вещи непотребные не положу перед очами моими. Таков образ мышления праведника. То, что мне в принципе не нужно, а если я знаю, что в этом еще и вред какой-то заключается, то это вообще исключенные вещи. Так должен праведник мыслить. А если я мыслю, вот ну как же у всех есть, а у меня нету. Друзья, это образ мышления мира сего. Вот как все, как все. А чего унаследуют дети наши, если мы с детства их приучали к этому? Если наша молодежь, она видит это во взрослых, вот эти чаяния, вот это желание, чтобы, ну вот как там, и во внешнем, и в образе укладе жизни, и в работе, и в учебе, и во всем, вот не отстать от всех. Что они унаследуют? Придут ли они к Богу? Будут ли они теми, кем мы хотели бы их видеть? А родители хотят видеть детей. Вот они живут полумирской образ жизни. А хотят, чтобы их дети были, ну, духовными. Они их побуждают. Ну, что ж ты вот собрание пропускаешь? Ну, давай. Они хотят, чтобы у них вот семья была христианская, чтобы у дочки был обязательно муж, ну, не меньше, чем служитель. По крайней мере, хоть проповедник хороший. В то время как всю жизнь она воспитывала свою дочь, ну, полумирским образом жизни, и сама стремилась к этому. И думаешь, Господи, какие ошибки? Разве это возможно? Разве можно духовные законы нарушать? Если нету в моем сердце вот этого тяготения мирской жизнью, если нету этого желания убегать, если нету духовных потребностей вот таких, друзья, то вот не может нарушиться закон. Не может закон Божий нарушаться. Вот здесь мы прочитали, кто собирался к Давиду. Те, кому было тяжело в царстве Саула, вот те и собирались. Кого собирал вокруг себя Христос? Больных, друзья. Тех собирал труждающихся обремененных, тем, кому тяжело было, тем, кому этот грех и образ мира сего был ненавистен. Вот те собрались вокруг Христа, и те стали теми, над теми он стал начальником. А все остальные, они так и остались. И если они даже временами приходили ко Христу, чтобы послушать или попользоваться чем-то, они все равно пошли своей дорогой, они не смогли пойти за Христом. Почему? Потому что Христос им не подходил. Он ставил для них какие-то рамки, а они любили еще что-то в этом мире, они не могли от этого отказаться. И поэтому с огорчением вынуждены были отойти от Христа. Друзья, и вот сегодня, когда мы молимся, Христос не случайно сказал, чтобы люди могли плакать о себе прежде всего, о себе, а потом и о детях своих. А почему плакать, друзья? Почему плакать? А потому что в жизни нашей мы много уже насеяли того, что не надо было бы. А теперь будем пожинать. И пожинать будем обязательно. И как плохо, что иногда люди не видят своих ошибок и готовы ругать своих детей, готовы вот упрекать их, забывая о том, что ничего плохого у них своего нету. Они все унаследовали от нас. И в том, что они вот такие, это только потому, что родители у них есть. Родители вот такие. И Давид об этом в законе говорил, что не может чистое родиться, не может от нечистого. И поэтому прежде всего надо плакать о себе, что мы в свое время, вот когда у нас дети были, а мы им сеяли, да не то. И сегодня, может быть, мы уже пришли к какому-то прозрению, друзья, и все равно надо плакать, потому что посевы не так легко искоренять. Но еще самое главное, о чем нужно помолиться – друзья, чтобы нам не сеять дальше мирского образа мышления в детях и в молодежи. Как хорошо, когда они видят в нас вот это искреннее желание удаляться от мирского, жертвенно трудиться для Господа, искренне, сердечно молиться в собрании, участвовать в жизни церкви. Видят ли это наши дети и наша молодежь? Вот в родителях, во взрослых, видят они это? Или они видят другие ценности? На другое посвящается жизнь. Что они видят? А вот то, что они видят, тому и верят. Больше, чем верят словам. И, друзья, поэтому вот сегодня хотелось бы, чтобы мы могли снова и снова об этом порассуждать. Кого ждет Господь? Кто собирается вокруг Господа? А собираются те, кому этот мир стал чужим. Те, кому в этом мире стало тесно, те, кого в этом мире душа болит, те, кому в этом мире делать просто нечего, вот те идут ко Христу. И не просто идут, а иной раз даже бегут без оглядки. Вот те ко Христу. Если что-то там, друзья, если что-то там, то наш взор уже не на Христа. Однозначно. Если в нашем вот поле зрения появляется что-то мирское, то значит туда и наши глаза смотрят. И уже Христа трудно заметно. И вот пусть Господь нас благословит в этом, друзья, собираться вокруг Господа. Пускай нам будет очень тесно в этом мире, и никогда ничего не нравится. И это и для молодежи, и для детей, для всех. Потому что, честно сказать, по правде, людям по-человечески много нравится в этом мире. И нужно иногда, и может быть до крови сражаться, и не советоваться с плотью, потому что она до самой смерти, и иногда вот сталкиваешься даже с старыми людьми, которые одной ногой в могиле, а как любят эту жизнь, как любят ее. Друзья, и этого никто не избежал. Но это самое главное препятствие на пути к Богу. Это то, что более всего мешает нам, это наша привязанность к миру, наша любовь к нему, она более всего нам мешает. И как бы хотелось, чтобы уже сегодня вот правильное было мировоззрение, правильное настроение. Мир и Бог – это две вещи несовместимые. И только возненавидевшие мир, они вокруг Христа. Все любящие мир – это враги Богу. И пусть Господь нас благословит собраться вокруг нашего Господа, потому что это царство Давида, оно будет все более и более укрепляться. А царству Саула не сегодня, так завтра придет полный конец. И эта истина неопровержима. Да благословит нас всех Господь. Аминь. Помолимся Господом.